Отца и Сына и Святого Духа. У Христова свидетеля Иоанна Златоустова есть удивительное рассуждение, где он говорит о том, что дар слышания Слова Божия и исполнение Его выше, чем дар исцеления, чем дар воскрешения из мертвых. Совершенно необыкновенное размышление и необыкновенный строй мысли. Как может быть дар слышания Слова Божьего выше, нежели воскрешение из мертвых? Мы задаемся этим вопросом. И этот же дивный святитель отвечает на заданные им же вопросы, на предложенные им размышления таковым образом. Он воспоминает совсем недавно нами чтенные за божественные литургии, одним из недавних воскресных дней, евангельское повествование о воскрешении, о богаче и Лазаре. И мы помним с вами последняя просьба богача, которую он обратил к Аврааму. Он просил о том, чтобы Лазарь явился в дом его братьев на землю, и чтобы он засвидетельствовал, какая участь ожидает грешников и праведников за гробом. И тогда Авраам отвечал: они имеют Моисея и пророков, пусть они их слушают. Потому что если кто из мертвых воскреснет, не поверят, если они не будут веровать словесам Божиим. И вот в этом смысле развивает свою мысль Златоустый святитель: дар слышания и исполнения Слова Божьего выше, нежели дар воскрешения из мертвых. Потому что если человек не будет слышать Слово Божие в подлинном, настоящем смысле этого слова, потому что слышание прежде всего заключается не как некая информативность, донесенная до тебя, а прежде всего как желание следовать тому, что Бог, великий, всемогущий Творец, сказал именно тебе. Поэтому мы с вами очень часто говорим о том, что все чтенное, слышанное, рассказанное нами, услышанное нами в церкви, это все касается не абстрактно кого-то, как мы иногда говорим, прочитаем или услышим какое-нибудь интересное место и говорим: да, надо обязательно своим домочадцам об этом рассказать, пусть они послушают, вот это как раз их касается. Так вот, это не в большей степени касается кого-то, сколько касается по преимуществу и в первую очередь нас с вами. Поэтому то, о чем мы слышим с вами в церкви, наипаче в словесах Божественного Писания, это касается нас с вами в первую очередь. И поэтому мы должны именно так внимать словесам Божиим, как если бы Бог лично и непосредственно говорил устами к устам каждому из нас. И вот сегодняшнее евангельское повествование, оно действительно созвучно тому, о чем сегодня уже было сказано. Оно созвучно тому не так давно чтенному нами с вами евангельскому благовестию о богаче и Лазаре. И по очень такой яркой, как мне кажется, мысли одного современного богослова, сегодня мы слышим с вами как бы продолжение этого евангельского повествования, потому что сегодня мы в Евангелии слышали об одном из братьев, именно тех братьев, о которых так печалился и беспокоился богач, снишедый в ад и находящийся и томившийся в огне неугасимом. Потому что мы сегодня тоже слышали о некоем безумном богаче, как называет его Господь, именно безумном. Сегодняшнее евангельское повествование очень коротенькое по своему, как бы, такому объему, но вместе с тем настолько оно вместительно в смысле назидания каждого из нас, что непременно и непременно церковь вновь и вновь обращает свой материнский любящий взор к сердцу каждого чада своего, с тем, чтобы он, внемля этим благоуветливым божественным глаголом, научился слышать и исполнять эти евангельские заветы и словеса. Сегодня мы слышали это как о том, как у некоего человека богатого в преизбытке степени он получил урожай. То есть этот человек, будучи и без того человеком состоятельным и богатым, он приобрел еще большее богатство. И он находился в некоем таком недоумении и даже в некой растерянности. Он говорил самому себе: что же мне делать, куда же мне девать все это богатство, которое вот так неожиданно выпало на мою долю. Его осеняет гениальное, по его разумению, решение. Он говорит самому себе: вот что я сделаю, я разрушу свои житницы и свои амбары, я сделаю более вместительными их, и вот тогда я всыплю в эти вместилища, ведь в эти сокровищницы все богатство мое, и вот тогда-то я, наконец, скажу своей душе: душа, ешь, пей, веселись, ибо множество богатства у тебя на многие годы. Теперь ты можешь ни о чем ровным счетом не задумываться и не беспокоиться, потому что на многие годы у тебя богатство ныне. Я хочу обратить ваше внимание на глупость этого человека, даже то, как он выражает это свое некий восторг и некое свое самоутверждение. Не случайно Господь его называет безумным человеком, потому что мы с вами понимаем, что душа, она не ест, она не пьет, она не веселится в том словоупотреблении, которое, по крайней мере, богач употребляет в сегодняшнем евангельском повествовании. Это удел тела, это удел плоти – есть, пить, веселиться, но не души. Но однако же он, было бы понятно в какой-то мере, если бы он сказал: плоть моя, которую люблю без остатка всего своего существа, ешь, пей, веселись. Нет, он безумными своими глаголами почему-то взывает к своей собственной душе: душа, ешь, пей, веселись и прочее. Действительно, состояние иного человека, оно может совершенно придать забвению того, что у человека есть душа. И что такое душа по своему, собственно говоря, пониманию подлинной своей сущности? Иные люди, они из существа, как один замечательный проповедник сказал, из существа богоподобного, которому призван, собственно, каковым и создан человек быть, он превращается в существо скотоподобное, он оскотинивается, он превращается в животное и только лишь меряет эту жизнь, этот мир категориями, которыми меряет животное. Он живет только лишь исключительно для достижения материальных и физиологических потребностей. И вот именно этому существу можно уподобить сегодняшнего евангельского богача, который торжествует, радуется и ликует. Если перевести сегодняшнее евангельское повествование на современный язык, то мы можем с вами увидеть примерно такую картину. Представьте себе, человек предприимчивый и имевший некий запас, какой-то капитал, он очень удачно вложил его, ну, предположим, в акции «Газпрома». И вот эти акции принесли ему чрезвычайно огромные дивиденды. Что же ему делать, говорит он сам себе? У меня все есть, что же мне еще не достает? А быть может, мне где-нибудь в Европе купить футбольный клуб, например, да, или еще что-нибудь. И вот тогда я скажу своей душе: душа, ешь, пей, веселись, всего у тебя есть, ничего, ни в чем ты не испытываешь недостатка. И вот здесь происходит самое главное, о чем мы с вами слышали в сегодняшнем евангельском повествовании. Бог говорит этому безумцу: в эту ночь душу твою отнимут от тебя. Кому это все останется? Кому все это будет передано в удел? Ты старался, стремился, трудился, заботился. Кому ты это все оставишь? Своим наследникам, которые будут вгрызаться в горло друг другу, деля твое имущество и это наследство. Вот так говорит Господь, заключая сегодняшнее вот такое короткое евангельское повествование. будет со всяким, кто не в Бога богатей. Слова. Господь повелевает и призывает нас богатеть прежде всего не земными приобретениями, а прежде всего им самим. И если душа человеческая богатеет Богом, вот тогда этому человеку нечего и некого бояться. Напротив же, если человек все свои силы, все свои таланты, все свои умения и старания обращает совершенно в ином векторе своего жизненного пути, тогда это все приводит неизбежно к тому, о чем мы с вами слышим в сегодняшнем евангельском повествовании. Действительно, может быть катастрофой и трагедией. Заметьте, одного Бога посещает скорбями и болезнями, другого Бога посещает больными родителями, за которыми необходимо ухаживать, иного посещает какими-то неблагополучными детьми, о которых нужно скорбеть и страдать и постоянно молиться, а иного Бог посещает богатство. Это тоже испытание, это тоже некое искушение, потому что за все эти испытания Бог каждого человека спросит, как он нес свой жизненный крест. Мы с вами можем удивляться, почему в этой череде скорбей, которые привычно именовать крестом жизненным, мы употребляем сегодня богатство, потому что Бог дает не случайно человеку те или иные, в том числе и материальные возможности, потому что через них этот человек может не только своей душе послужить ко спасению, но и многим другим людям. Но если он считает, что это лишь ему одному принадлежит, и он вправе только лишь один этим распоряжаться, вот тогда этот крест, это испытание может оказаться для человека гибельным и неудобоносимым, как с тем богачом, о котором сегодня мы с вами слышали в евангельском повествовании. Что означает «богатеть в Бога»? Я думаю, что это не требует какого-то особенного рассуждение, потому что это очевидно. Богатеть в Бога – это значит жить по заповедям Божьим. Это жить для всех людей, которые окружают тебя. Это очень, наверное, самое сложное и самое серьезное призвание, к которому может быть призван человек. Но это тот путь, которым Господь ведет человека к вечной жизни и ко спасению. Все мы совершенно далеки от той меры богатства и состояния, которым обладал сегодняшний евангельский богач, безумный человек, который не смог по праву и по какому-то разумению распорядиться тем, что Бог ему дал. Как один епископ замечательно сказал в своей такой вот блистательной проповеди, которую мне некогда довелось слышать. Он говорил так, что Бог нам дает то или иное лишь попользоваться. А нам почему-то кажется, что мы являемся хозяевами всего этого. Нам Бог дал на время, только лишь для того, чтобы мы смогли и способны были все это употребить во благо самому себе и людям нам окружающим. Но мы вместо этого посчитали себя полными, полноценными хозяевами того, что нам Бог даровал, и себе присвоили. Это все равно, что воровать у Бога. Вот мы украли у Бога. И потому вор никогда не способен быть в тех приобретениях, которые он добывает нечестным, лживым путем. И потому Господь говорит нам слова, которые все мы знаем с вами наизусть. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Вот я сегодня уже упоминал дивного свидетеля Иоанна Златоустова, который говорит очень неожиданные слова. Мы можем с вами как бы даже, ну, не то чтобы не понять их, но, по крайней мере, так вот размышляя, вот своим мудрованием плотским, конечно, но в наше время это совершенно немыслимо и невозможно. Однако же он говорит не только для своих современников, но и для всех нас, для всех прочих поколений, живущих в Поднебесной. Он говорит, что самое лучшее употребление своего богатства заключается в том, чтобы отдавать его нищим. Вот там уж точно никто не похитит. Там уже никакие девальвации, никакой обвалочный курс не сможет тебя обворовать и ограбить. Потому что, вкладывая в бедных и нищих, ты действительно никогда не потеряешь своей мзды и своей награды. Потому что, подавая людям, нуждающимся, невзирая на их лица, ты тем самым соплетаешь себе нетленный небесный венец. И поэтому мы с вами, как неспособные, быть может, действительно принципиально решить те или иные жизненные проблемы людей бедных и нищих, все же не будем проходить мимо них равнодушным и безразличным своим сердцем. Нас иногда смущают те или иные какие-то, вот, может быть, внешний облик этих людей. А какой же мы хотели увидеть облик в этих людях? В людях опустившихся, совершенно потерявших даже человеческое какое-то достоинство. Я вчера в метро еду, обыденная совершенно ситуация. Несмотря на то, что был выходной день, все-таки вагон был достаточно полон людьми, но какая-то часть этого вагона, какая-то вот ее, какая-то, не знаю, там вот, да, угловая часть вагона была совершенно пуста, потому что никто туда не садился и не стоял. Там сидел бомж, человек совершенно, ну, возле которого невозможно было стоять. От него просто смердело, и поэтому просто пол вагона было освобождено для, так сказать, одного человека, который там находился. Он полулежал в таком пьяном состоянии, а остальная вот жалость, как бы вот так вот стиснувшись. Это действительно ужасающее зрелище, чудовищное зрелище. Мы говорим о том, что ну как же такому подавать? Как можно вообще о таком опустившемся существе сострадать? Мы затыкаем нос брезгливо, отворачиваемся, или, быть может, даже на следующей станции спешим выйти из вагона, чтобы в другой пересесть. Потому что нам это омерзительно и брезгливостью все это как бы наполнено. Как же быть с такими? Вот мы очень часто видим, и действительно иногда мне как вот не просто священнику, с одной стороны, есть некие противоречия. Я священник, пастырь, говорю о очень правильных, очень замечательных евангельских вещах, бесспорных вещах. Вместе с тем есть в моем же лице, как настоятеля, как бы некий администратор, который должен служить, который должен за порядком следить и затем вот как бы неким благочинием в храме, да, или на его территории. А мы видим там каких-нибудь пьяниц, которые сидят, и у каждого буквально пристают там, не знаю, дергают за полу пальто и требуют, чтобы им подали чего-нибудь. Понятно, что человек пропьет эти деньги. Как поступить в этой ситуации? Как быть нам? Прогнать их невозможно, милиция их не забирает, никакие социальные службы их тоже, они никому не интересны, они сами по себе. Что с ними делать? Мы, как христиане, проходя мимо равнодушно, отворачивая свое лицо, тоже чувствуем некий дискомфорт. Мы говорим в церкви такие великие, возвышенные слова о милосердии, однако же не можем это примирить, который там стоит и вымаливает на кто-нибудь на пол-литра себе. Как это можно, так сказать, вообще об этом рассуждать? Как это совместимо ли эти понятия? Стоит давать деньгами этому человеку, потому что он действительно, он в силу своей страсти, которая овладела им всецело, он не способен будет, наверное, как-то правильно их употребить. Что-нибудь. Это возможно, это в наших силах. Пойти и подать ему. Вот с голоду он уже не помрет. Вы его избавите от голодной смерти, по крайней мере. И они. С одной стороны, в его лице можно увидеть Лазаря, вот бедного, нищего, убогого, который вот всем своим существом, всем своим зловонием показывает некую несправедливость этого мира. Мы такие благополучные, мы вполне состоявшиеся, вполне как бы живущие в определенном комфорте люди. Здесь люди, которые действительно ничего этого не имеют. Не наша с вами задача выяснять, почему он таким стал. Вы помните, не так давно мы говорили с вами, вспоминая тоже слова святителя Иоанна Златоуста. Он говорит, что ты не подходи к этому человеку и не обличай его, не говори ему, как ты мог находиться в такой жизни. Ты сначала подай ему, подай. Действительно, ты не только о его теле и о его внешнем состоянии проявил попечение, подав ему какую-то милостыню, но ты еще и беспокоишься о его душе. А просто высказать, что ты негодяй, ты скатился, ты пьяница, ты распутник, ты сам виноват во всех своих бедах, и пройти мимо, ты не более чем подчеркиваешь, говорит святитель Златоуст, кассир. Ты ничем не помог человеку, а еще более его осудил. еще более вверг его в отчаяние, еще более пагубное, чем в котором он находился. Поэтому, конечно, мы не можем, нас Бог с вами обязал этому. Он сказал, просящему тебя дай. Мы не имеем права пройти мимо. Мы просто с вами, извините меня за некую такую, может быть, риторику, мы заложники, за это благодарим Бога. Нам кажется, что да, это материальное благосостояние, благополучие. И мы все свои силы и усердие прилагаем к достижению его. И вот тогда-то уж действительно мы способны будем сказать своей душе, душа, ешь, пей, веселись. Я насобирал столько, что тебе на многие годы хватит. Какой ответ дашь за себя? Ты лишь в Бога богатеющий, способный войти в радость Господа своего. И сестры стремится к тому, чтобы наше сердце не в равнодушии своем отворачивалось от того, кто протягивает нам руку о помощи и подаянии. Повторяю, не наша с вами забота размышлять, стоит он того или не стоит, подавать ему или не подавать. Мы можем найти, как об этом сегодня уже было сказано, средства, как это сделать более правильно и разумно. Чтобы наше сердце сжималось от скорби и жалости об этом человеке, несчастном человеке, о котором, быть может, никто никогда уже не пожалеет, кроме нас, верующих во Христа. Чтобы нам благодарить Богом в том, чтобы мы видели и себя, совершенно ничем не отличающимся от этого несчастного существа. Нам просто Бог не припустил таких страшных испытаний. Не случайно в нашем народе издревле истори говорили, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Никто не может о себе сказать, что вот уж меня-то это точно никогда не коснется. Я-то уж точно таким не стану. Это безумный глагол. Это милостью Божией. Господь просто видит, что мы с вами, наверное, просто не способны будем вообще справиться с такового рода испытаниями. И Господь нам дает то, что мы имеем. Значит, что будем благодарить за Его неизреченные милости к нам? Мы вместе с тем будем стараться тем, что мы имеем, делиться с теми, кто этого не имеет. И тогда Господь дарует и нам ту радость, которую Он обещал любящим Его, ту радость, о которой которого око не видело, ухо не слышало, и что на сердце не приходило человеку. Аминь.